Сегодня хочу поговорить немножко о нашей недельной главе и об Хануке. Но я начну это с одной истории, которую мне показали в последний шаббат. История очень такая замечательная. История была такая. Был один еврей, которого угрожал суд в Израиле. И прокурор требовал от него 12 лет тюрьмы. Его адвокат просил только 3-4, и он был в очень, так сказать, плачевном состоянии духа. Так он пошел перед последним заседанием суда, пошел, был такой большой мудрец Торы в Иерусалиме, Рав Фишер, глава суда Эдди Харедис. Я помню, я бывал у него пару раз. И он пошел к нему, объяснил ситуацию. Что делает Рав Фишер? Делает ему подарок. Знаете, какой? Конфету. Конфету, почему, зачем? Зачем конфету? Он сказал так. Ты возьму конфету в заседание суда. Когда ведут судьи, ты скажи со всем должным наверением громко браху шаколь ябе дворо. Шаколь ябе дворо. И ты имей в виду, когда говоришь, что браху, что все, все от Всевышнего и суд, и действия прокурора, и действия защитника, и то, что тебе сейчас судят, все от Всевышнего. Ты ему скажи, браху с этим намерением. Еврей послушал, и всех советов, которые ему предлагали, он как-то ему очень этот совет ему приглянулся. И он готовился к этой брахе. Готовился к этой брахе. Ну, пришел день суда. Приходят с конфетой, ходят судьи, говорит браху, громко, взволнованно, со всем душевным настроем, но не делал представления ни для кого. Баруха та Ашем, Элокейну мелех ха-олам, посмотри Всевышний, что значит Баруха та Ашем, как Всевышний, он, когда объясняет на Пешахаим, он раскрывается в этом мире. Даже Мелех Олам, он царь всего мира, единственный царь. Что коль не обе двору, что все делается по его слову. Он говорит браху. Судьи после этого сообщают, что хотят сделать перерыв и уйти на добытие, на совещание между собой. И выходят, сейчас возвращаются и сообщают следующую вещь. И мы нашли противоречие между показанием свидетеля и обвинения, так как ничего не доказано, вы освобождаетесь. Это история. Я хочу эту историю немножко объяснить. Это очень принципиальная история в понимании ее. Как хорошая, как красивая история, это очень хорошо. Но мы тут не собираемся просто историю рассказывать. Есть, что Рав Фишер сказал ему? Что он сказал? Я говорю, как я-то понимаю. Мы не раз говорили на наших разных уроках, так называемая сгула Рав Хаима из Воложина. Этой сгулой пользовались многие великие Израиля, и она работала. Когда человеку приходят всевозможные угрозы, надо укрепить себя в знании, в понимании, в постижении, в вере, что никакая сила в мире не может сделать тебе ничего, ни в худшую сторону, ни в лучшую сторону, и будет ли это воля Творца. И это пишет Абхайм Волошин в своей книге «Непиша Хаим». Это то, что снимает с человека чужие злые намерения и тому подобное. Что тут сказал Рав Фишер? Он сказал вещь очень замечательную. Это можно все вместить в одну браху шеакольный абедвару. Не просто думать об этом, а это все это часть брахи шеакольный абедвару. Это то, что он сказал. Это, знаете, мы просто подумаем, сколько мы теряем, когда мне говорим шеакольный абедвару с должным намерением. Сколько мы теряем. Давайте вещь просто поймем. Это касается и этой брахи, этой истории, это касается многих вещей. Когда человек живет с верой, что все от Творца, он живет с этим постоянным знанием, и что никакая сила не может ему сделать ничего. Ничего. Ни в худшую сторону, ни в лучшую, без, не будет воли Творца, то его начальник, его там конкурент, они против него бессильны. А если он так не думает, он не живет с этим ощущением, то не дай ему над ним силу. Почему это так? Почему это так? Я объясню. Всевышний правит миром мера за меру. Ты боишься такого-то начальника, именно потому что боишься его, ты считаешь, что от него что исходит, то ему дается власть над тобой. И ты понимаешь, что есть воля, только воля Всевышнего важна, а все остальное это не касается, то у него нет власти над тобой. Это великое правило, мера за меру, когда человек прилепляется к знанию, что все от Всевышнего, то Всевышний раскрывает ему это, показывает ему это. Когда Всевышний, когда человек, он, в мире у него есть много разных сил, от которых он ощущает себя, как, он думает, что он от них зависит. Ну, пример, может быть, парень ищет себе шедух, и он думает, что его шедух зависит от доброй воли или недоброй воли какой-нибудь шатханит. Предложит ему шедух или не предложит ему шедух. Надо знать, что от него ничего не зависит, ничего. Абсолютно. Но человек будет думать, что он от него зависит, так он от него будет зависеть. Будет не зависеть. Это великое правило. Еще немножко объяснить. Мы говорили на прошлых уроках о том, что Яков остался один. Мы тоже рассказывали эту историю не раз. Повторю еще раз, так она история замечательная, немножко объясню это вместе. Ну, история как-то, когда один ишиботник, который учился в Иофакимской ишиве, он опоздал на последний автобус, там застрял на перекрестке пустынном в Негеве, на дороге между Бершевой и Азой, тогда еще Аза была открыта, не как сегодня. И очень, так сказать, там было страшно ему. Вдруг остается машина, и как Рав Пинкус, и глава раввина Фоким, плюс братья Ишим, который учился, открывает ему дверь, пускает его. И он не мог удержаться, рассказывает ему Рав Пинкусу, как ему там было плохо, как он там был один. Видишь, что Рав Пинкус недоволен. Недоволен. Он его довозит, его привозит в Ишиву. Он говорит ему одну вещь. Помни, что еврей никогда не бывает один. Никогда не бывает один. Еще вещь немножко объяснить, потому что мы сегодня говорили. Это очень важная вещь. Мы даже все являемся, будем ли мы одни и будем ли не одни, это зависит от нашего выбора. Если мы ощущаем, что мы одни, то наш Всевышний оставит нас на наши ощущения. Нет, даже тогда есть большие шансы, что Всевышний в силу великого милосердия его поможет так, что мы даже не заметим. Но если мы ощущаем себя в одиночестве, то нас Всевышний будет править, как будто мы в одиночестве. А если мы в ситуации напомним себе, что мы не одни, что Всевышний правит миром, и никакая сила в мире, ни начальник, ни террористы, ни шатханит, ни то, ни сё, ни свет по комнате, который ужасно раздражает, ничто не может сделать ему ни зло, ни добро из-за того, что Творца, то тогда, когда человек как бы впускает в свой внутренний мир Всевышнего, то его присутствие Всевышнего будет явным, и то, как им правит. И человек, живя в этом мире, он как бы выгоняет Всевышнего из своего внутреннего мира. Он зависит от других вещей, не от Всевышнего. То Всевышний себя оставляет его в том мире, в котором он себя представляет. Есть вообще такая непонятная немножко тема. Это конец предыдущей нашей недельной главы Ваейшев и начало нашей главы Микец. Это история, как главный виночерпий фараона, у него просит Йосиф, чтобы он его помнил о нем, когда фараон вернет его на свою должность, а он делает вот частично наоборот, он его забывает. Он его забывает. И говорят наши мудрецы, что из-за того, что праведный Йосиф, он в какой-то мере положился на этого виночерпия, поэтому был в тюрьме лишних 2 года. Значит, это относится к огромной сфере нашей жизни все это. Значит, нам надо научиться не выгонять Всевышнего из нашей жизни, а наоборот его максимально раскрыть ему возможность открыться в нашей жизни. Знаете, есть тут мелочи, но не мелочи. Человек что-то планирует, но он хочет что-то сделать. Что-то или хорошее, или по крайней мере, неплохое. Неплохое. Он даже не на уровне, чтобы об этом молиться. Но он напоминает себе им ирце Ашем. Если Всевышний этого пожелает, тогда я смогу это сделать. Он уже, так сказать, пустил Всевышнего к себе в свой мир. Если он ставит планы, планы все, так сказать, рассчитаны и так далее, или меньше рассчитаны, но он не дает себе отчет явно, что его планы зависят от одной вещи. Всевышний захочет по ней исполнить или не захочет. То он как бы выгоняет Всевышнего из своего мира. Человек делает попытку заработать. Все напоминает себе, что парноса от Всевышнего. И, в принципе, его заработок зависит от Всевышнего, уже есть решение об этом Рош ха-Шана и последний Йом-Кипур. Однако, не надо делать какую-то естественную попытку, чтобы как-то заработать, как сказано в Торе, «Безат апеха тохалохим, в поте лица своему жизнь хлеб». И вот только потому, что сказано в Торе, поэтому он пытается заработать, иначе жалко времени. Пожалуйста. Но если человек думает про себя, как говорили по-русски, мы сами с усами, сейчас я заработаю, сейчас я понимаю и на бирже, и понимаю тут, и тут я могу сейчас быстренько того заработать, то может остаться без ничего. И на самом деле он уже остался без ничего, потому что есть денежные потери, самые маленькие. То есть человек остался без присутствия Всевышнего с ним, это колоссальная потеря, которая ни на что нельзя. Здесь, эту потерю ни с чем нельзя сравнить. Знаете, это вещь очень принципиальная. Я напоминаю эту историю с Равом Пинкусом, который сегодня рассказал. В обычной ситуации человек является, он может быть один, а может быть со Всевышним. Это зависит от нас, от нашего выбора. И это, по большому счету, это все корень всех чудес, которые были в Хануку. Известно, что Маккавеи провозгласили «Мила Шем Элай», кто к Всевышнему, приведитесь к нам. Я... Ну, одна история в Эрец-Исраэль. История, как в одной школе, в хорошей еврейской школе, в поселении Эммануэль, есть такой городок в Шамроне. Там школа, и родители отказались принять в школу детей, которые не подходили по духовному уровню правилам школы. Это дошло до Израильского Верховного Суда, и Верховный Суд постановил их взять в школу. Родители отказались, школы отказались, и тогда их постановили посадить в тюрьму, родители этих, за оскорбление Верховного Суда. Их провожало в тюрьму 100 тысяч человек. Это было несколько лет назад, эта история. И в тюрьме, ну, то есть это была, мягко говоря, глупость с этих судей. Они сами не понимали, с чем они играют. Но мне важно не это. Их еще несколько дней выпустили, понимая, что лучше не связываться. Лучше не связываться. Мне важна другая вещь. Их в тюрьме проверил Рав Аарон Эпштейн, этих арестованных родителей. Он сказал такую интересную вещь. Нас учили, что надо всегда быть в коалиции сильным. Не только коалицию славным, коалицию сильным. Кто самый сильный? Это Кадош Барух. Надо быть в коалицию сильным. А тот, кто в коалиции сильный, ему, у него нечего бояться. Знаете, сила Маккавея была в том, что они шли со Всевышним. На него они полагались, и ради него они пошли на это восстание не ради национальной независимости, не ради национального почета, а это был протест, восстание против осквернения имени Творца греками и эллинистами. Известна история, как у них возник вопрос, можно ли воевать в шаббат с греками. И это вопрос, так сказать, вообще непонятный, это прописная истина, что ради спасения жизни нарушают шаббат. Я слышал такое, что такое объяснение этому. Так как их уровень уверенности в Творце был такой, они не видели четко, что их война, она не идет по естественным рельсам событий, то, может быть, в такой ситуации, когда и так видно, что все это чудо, то и надо и в субботу надо остановиться, не воевать. Хотя это вроде бы есть некоторый риск в этом. Я сейчас не говорю, где и куда нам надо воевать. Но надо знать, что во всех наших фронтах жизни, как касается борьбы с дурным началом нашим, как касается труда над Торой, касается наших заработков, все сферы жизни, нам необходимо не выгонять Всевышнего из нашей жизни. Наоборот, быть вместе с Ним, тогда Он будет вместе с нами, и это основа всего. Всего хорошего.